Программа «Мобилизация».
Здравствуйте. Сегодня 25 апреля 2011 года. В Москве 19 часов 5 минут. В эфире «Штурм Радио». Программа «Мобилизация». Вас приветствует ведущий программы. Зовут меня Александр. Сегодня на вопросы сайта штурмтв.ком отвечает Дмитрий Демушкин. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема сегодняшней передачи – зачем режим преследует русских националистов, потворствуя прочим? Ну вот в связи с этим, Дмитрий, первый вопрос. Мы на прошлой программе с вами обсуждали запрет ДПНИ и тот информационный фон, который был создан в СМИ параллельно вот с этой новостью. То есть, по сути, новости, они как бы были, что называется, поддержку ДПНИ получается, потому что речь шла о наркотрафике, который приходит сюда с мигрантами, да, речь шла там о осуждении, значит, опять же, мигрантов за убийство французского винодела и его семьи. Затем был скандал по поводу высказывания сотрудников МС, Федеральной миграционной службы Полторанина, да, который выступил, значит, в защиту белой расы, был тут же уволен. А кроме того, вот возобновилась, в общем-то, продолжается судебная тяжба прокуратуры против Романа Хазеева, пермского блогера, который обвинен в экстремизме из-за цитирования книги «Майн кампф» Гитлера еще в 2005 году. Вот, разместил в эти комментарии где-то на форуме, в общем-то, в дискуссии, по сути, как бы использовал вот эти вот цитаты. И в общем и целом, вот оценивая вот эти все события, вот это освещение всех событий в средствах массовой информации, многие эксперты склоняются к мысли, что власть как бы нарочно дергает вот тигра русского национализма за усы. То есть как будто специально создается вот такой нарочито совершает ошибки, чтобы вот создать, именно возбудить национальные чувства, и это все в итоге должно привести к распаду России. И вот одним из таких факторов называют движение нацдемов, национал-демократов, да, которые заявляют о том, что необходимо соединить Северный Кавказ, что вообще нужно максимально избавиться от этнических республик, автономии и так далее, и вот оставить только чисто русские регионы. Вот как, на ваш взгляд, вы прокомментируете вот все вот эти события, то есть, ну, ваш анализ хотелось бы услышать.
Ну, здесь много всего прозвучало, я скажу, как вот я это вижу. Я не думаю, что власть что-то тут специально провоцирует, просто настолько много уже этих вопиющих фактов происходящих, что просто власть, когда бы не запретила ДПНИ, так или иначе, это бы попало в информационную ленту с темами преступлений, совершенных кавказцами или там связанные с наркоторговлей, еще чем-нибудь. Вот, все-таки я здесь не думаю, что здесь это был какой-то злой умысел, там, под запрет ДПНИ такую ленту новостей там за день подобрать. По поводу национал-демократов, вы знаете, они были-то всегда у нас. Какие-то там группки, которые, в принципе, никуда особо не вырастали. Более того, я для себя всегда считал, что ДПНИ – это образец национал-демократической организации. Потому что, если покопаться, то есть в структуре, в целях и задачах, то это чистой воды тоже демократическая, национально-демократическая партия. Опять же, Себастьянов когда-то делал там национал-демократическую партию. Там были у нас национал-республиканцы, никого только не было. То есть вопрос, опять же, не в том, как называться, а в том, что люди предлагают. Появились демократы. Ну, был Антон Сусов, если я не ошибаюсь, там, в ДПНИ. Ну, вышел он еще там с двумя людьми, там, с тремя, не знаю, сделал там, написал демократов в словах. Требуют они отделения Северного Кавказа, но они тоже здесь далеко не это самое. Там ничего нового не сказали. Вот, если мы посмотрим, мы главное подумаем, то есть звучит с одной стороны, да, развал России, то есть, ну, страшно. Вот, это движение наше, там, молодая гвардия, да, там, Россия молодая, любит всегда кричать, развал России. А на деле-то что мы имеем-то? А что значит развал России? Вот я всегда спрашиваю, а вы сами-то на Кавказ давно отдыхать ездили? А все там глаза таращат, да, мы там не были, да. Я такой, ну объясните мне, вот что там нашего, да, русского есть на Кавказе. Ну, кроме там миллиардных дотаций, да, субсидий бюджетных, там, которые мы там заливаем. Что там, собственно, такого есть на Кавказе-то вашего? А не кажется ли вам, господа, что Россия развалилась при Путине давным-давно? Не кажется ли вам, что Россия оказалась в кругу враждебных государств, которые находятся? Вот. Посмотрите, с кем эта сегодняшняя власть могла наладить вообще более-менее сносный язык вокруг. А когда начиналась победоносная война в Чечне в 99 году, и Путин приходил на этих лозунгах с криками «мочить в сортирах», там мы там победим, там ввел войска, это победоносное ТВ-шоу у нас было. У нас полыхало, извиняюсь за выражение, одна Чечня. Сейчас у нас полыхает в результате всей этой политики весь Северный Кавказ. И мы туда, кроме того, что раньше бандиты изолированно, да, сидели в Чечне, а сейчас они на Порше Каенах разъезжают по Москве, Питеру, южным регионам России, что приходится даже специальное подразделение создавать для установления милиционеров, в кавычках, полицейских, южан. Ну и в чем тогда эта политика? Я в свое время почитал интервью у Дудаева очень подробное, что Дудаев просил от федерального центра за так называемую, в кавычках, да, лояльность к центру и к Москве. Так я вам скажу, что если бы Дудаеву дали бы десятую часть того, что дают сейчас Кадырову, Дудаев был бы счастлив тоже быть в составе России. Кадыров получил гораздо больше и денег, и суверенитета, и привилегий, и Дудаев даже об этом и не мечтал. Так не кажется ли вам, что это просто фарс, вот этот развал России, так называемый? Вот мы даем туда миллиарды, миллиарды денег, да, у себя Чечня 500 000 000 000 рублей попросила на развитие, это 500 миллиардов еще плюс, да, вот они попросили на развитие. Скажите мне, какая часть России на сегодняшний день может похвастаться хотя бы, вот я не знаю, там не то, что сопоставимыми, там хотя бы вот даже в 10 раз это уменьшите сумму и спросите, какая часть нашей страны и часть наших соотечественников может похвастаться такими бюджетными дотациями? Никакая. Причем и там, где и население больше, и по размеру больше, нету близко даже такой черной дыры, как Чеченская республика. Чечня, Ингушетия, Дагестан. Это там, где голосуют 110% за Единую Россию. Это туда, куда идут миллиарды наших денег. Это фактически плата за так называемую лояльность. Я вам очень много про это могу рассказать. Но знаете, вот даже если, к примеру, да, наша власть говорит, вот у нас там геополитические интересы на Кавказе, это там опять США вспомнят там, и так далее. Я говорю, ребят, хорошо, посылаете вы туда миллиарды денег. Вот есть абсолютно четкое понимание, как за эти деньги спросить. Вот Кадыров, да, и все руководители этих республик постоянно заявляют, что на Кавказе у нас все спокойно, в Чечне фонтаны, мирная жизнь, у нас республика восстанавливается, у нас все здорово, даже там режимы все эти отменили, контртеррористические операции и так далее. Я говорю, хорошо, покажите мне русских людей, которые стали возвращаться на Кавказ. Ну, в Чечне там жило 400 тысяч, там, в Ингушетии русских. Покажите мне, кто из них вернулся назад. Никто. Президент Ингушетии Яников заявил буквально следующее, что программа возвращения русских семей в Ингушетию провалилась полностью, ни одной семьи не вернулась. Так вопрос тогда, что там есть на Кавказе моего? Почему мне постоянно тыкают, что мы должны оглядываться, и что наше национальное освободительное движение ведет к развалу России? Но поэтому мне не могут объяснить, что именно для меня, как для русского человека, есть на этом Кавказе. Вот что там моего? Это КРПшек 50 джипов Рамзана Кадырова, чеченская нефть, которая вся оседает там, толпы бандитов, которые в полицейской форме разъезжают по всем городам России. Сейчас в какой коммерческий конфликт крупный не влезают люди, везде подъезжают собравцы Ахмада Кадырова и этой компании. Так что тогда мы с этого имеем-то? В чем видимость вот этого якобы ценностности России? Что она там на карте обозначается России? Ну и что? Там, я говорю, это все угодно. Там Франция, она тоже, я говорю, уже это говорил в интервью, захваченная Гитлером, тоже как Франция обозначалась на картах. И что толку-то от этого? Я абсолютно убежден, что не будем мы чеченцами, ингушами, дагестанцами мирно жить. Ну, не комплементарные мы народы, ну, не сходимся мы никак. Даже в советские годы мы с ними никогда не сводились. Нет, и не было никогда у чеченцев государственности. Ну, нет, ну, шагнули они из первобытного строя, феодальный, ну, и зависли со своими тейповыми башнями, родовым племенным строем. И объединяет их только одно, я вам скажу. Война с Россией. Вот если не будет у них единого врага, да, в лице там страшного там русского там, то не будет Чечни. Сразу же что происходит? Это начнут все кланы выяснять отношения между собой. И война будет внутренняя. Война, они всегда были дикими племенами. И всегда они между собой воевали. Они сплачиваются только ненадолго, когда либо добыча, да, много, они ее делят, но они сразу, сколько им не давать, все мало будет. Рано или поздно поток закончится. Либо в войне. Вот вспомните до того, что было в Чечне, до того, как туда вошли русские войска. Да там была междоусобица громадная. Там Грозные осаждали, это видел Перовки, Гантомирова там и так далее. Они воевали между собой. Вот. И постоянно это было. Вот это межклановая у них там война, свое феодальное строе. У них есть два положения. Либо ты господин, либо вы рабы. Равноценных, равноправных отношений чеченцы никогда нигде не признавали. Поэтому их надо либо делать там, над ними стоять хозяином, либо быть у них в подчинении. К сожалению, общечеловеческие ценности и сегодняшняя вся наша политика не позволит нам чеченцев держать в качестве рабов. Поэтому ну не живемся, ну что сделаешь-то теперь? Все равно рано или поздно вопрос с Кавказом будет решен. И сколько бы там не кричали все вот эти наши так называемые прокремлевские идиоты про то, что вот вы там разваливаете страну и так далее. Ее развалили вы давным-давно. Ваши кумиры, Путин и Медведев, поглядите на их картинки у себя дома, кадрачите на их портреты. Это они разваливают страну, это они загоняют в изоляцию, это они сделали, что вокруг нас живут три враждебные нам государства. А ни с кем они общий язык, ни с кем им не удалось наладить. Посмотрите, все процессы интеграции, что с Украиной. Даже победил, казалось бы, да, такой пророссийский Янукович. А Лукашенко сколько сил потратил, да, чтобы сделать единое государство. Все инициативы оттуда идут. С Прибалтикой, с Польшей, да со всеми возьмите. Со всеми они умудрились создать крайне негативные отношения. Со всеми, с кем они общались. Они не умеют делать ничего, они умеют только пилить бабло. И они это уже показали, что все их команды не идут никуда. Не то, что куда-то далеко, там все их нас проекты провалились, да, полностью. Это была очередная тема списать денег. Даже здесь, в Москве, в 15 минутах от Кремля, они не могут решить оперативный вопрос. Они черкизовский там рынок тот же, да, там закрывали полгода, объявляли об этом. Вот, это им потребовался год, чтобы это решение довести и состоялось. Вот, даже здесь, вот их все команды, они тонут никуда. Если это не сулит денег для расширения полномочий чиновников, они этим не занимаются просто. Вот, налицо у нас полнейший кризис власти. Вот, то, что власть, зачем власть запрещает там ДПМИ и прочие организации, которые, ну, относительно, как ни крутите, да, в правовом поле ведут свою деятельность. Ну, не знаю, может быть, власть действительно считает, что может настать такой день, когда на тот же русский марш, да, выйдут 100 тысяч человек. Но это будет тогда означать конец этой власти, да, де-факто. Вот. Может быть, уже и пришло такие дни, да, что действительно это может состояться. Может, они думают, что давайте лучше это загоним, да, и попробуем полицейскими методами с этим справиться, да. Но, опять же, чем туже затягиваешь гайки, тем больше давления и тем сильнее будет взрыв. То есть здесь много вопросов, вот вы сейчас задали. Насчет этого можно долго философствовать на самом деле. Вот. Но вот искренне вообще причины, да, вот логической, такой, которая бы все объясняла, я для себя не вижу, несмотря на то, что общаюсь ну, с огромным количеством и чиновников, и всяких логистов различных, которые сидят там в различных ведомствах. И вот чтобы мне кто-то четко это объяснил, там, ну, есть там всякие там такие доводы, которые, ну, не буду даже озвучивать. Ну, как-то вот это все. Не знаете, мне я вот иногда отслеживаю там решения какие-то, не только касаемо нас, да, которые идут из администрации президента. И не знаете, порой такое ощущение складывается, что они не мыслят логикой, хорошо это или плохо, или там выгодно это или невыгодно даже порой. Вот у меня, знаете, мне порой кажется, что там есть такая логика Скорпиона. Я там ужалю, даже если мне это не сулит ничего хорошего, но вот на всякий случай. Так что вот некоторые шаги, вот я наблюдаю, когда вот явно, да, вот они идут в негатив, и все равно вот они это делают. Ну, видимо, может быть, там есть некоторые персонажи, у которых там не буду называть фамилии, ну, просто болезнь шизофрении, да, уже вот есть там в Кремле, вот, которые там чудят так, что уже там уже об этом полгода там все, по-моему, размышляют, но почему-то их не убирают, да. Есть просто вот люди, которые действительно от жизни настолько там за 20 лет уже оторвались, да, что живут в каком-то неком другом пространстве, и у них все как-то в таком сказочном, иллюзорном там представлении, да, когда там в свое время там спросили, да, у вас, говорит, народ, говорит, бунтует, а почему он бунтует, у них нет хлеба, да, ну пусть они едят булки. Ну вот это самое, у них порой вот такая же ситуация, почему народ вышел там, да, а вот им там не нравится то-то и то-то, ну вот. Ну, далее.
Спасибо за ваш комментарий, Дмитрий. Вот вопрос от Андрея. Дмитрий, как вы считаете, возможно ли такое, что наши офшорные элиты не глупые, понимают, что распад России близок, а их время на исходе, и в связи с этим они усиленно мародерствуют на остатках страны, чтобы побольше, в общем-то, увести за бугор. И, в общем-то, суть вопроса в том, что распад России им выгоден, и они всячески, в общем-то, к этому стремятся, для того, чтобы не было субъекта международного права, который бы мог их преследовать за те богатства, которые они вывезли из страны?
Ну, я думаю, что спросить всегда будет с кого. Думаю, что накопление капиталов уже давно перевалило за все мыслимые и немыслимые пределы. И, конечно, даже у небольших чиновников, там, совсем такой средней руки, да, там, начальников, там, каких-нибудь департаментов управления полиции уже все есть, и в Испании, и в Кашавеле, и везде там. А уже у элиты как бы высшей, да, там не просто все есть. Я думаю, что у них уже давно главная задача не набрать себе еще, а сохранить то, что они уже нахапали, да, то есть они уже это не знают, наверное, куда делать, где, как его легализовать, и вообще куда можно закинуть там, да, и чтобы это не пропало и не отняли, потому что наступает такой момент, когда деньги уже начинают давить. Вот я думаю, у них уже у многих это давно наступило. То есть там ну, абсолютно все понимают, да, что весь нефть и вся газ на протяжении там многих-многих лет он лежит одним и тем же людям, да, которые там с этого пилят, чуть-чуть откатывают, чуть-чуть там отдают там нижестоящим, чтобы те тоже как бы жили. И вот каждый раз там Медведев, да, там, или Путин говорят, заявляют, что мы там хотим бороться с коррупцией, знаете, у меня вызывает такую легкую улыбку. Я говорю, ну оглянитесь вокруг, да, вот сидит там Сечин, Шувалов там, да, вот люди, которые миллиарды, ну, извиняюсь, заражение, спиздили денег. Ну, что значит, вот вы в одной компании, да, там подельники, делаете дело, да, а потом вы вот заявляете, что там коррупция, что вот гаишники взятки берут, да, но это вызывает, знаете, у всех людей, по-моему, настолько брезгливое отторжение. Я не думаю, что сейчас кто-то еще сомневается, что Путин является одним из самых богатейших людей России. То есть, ну, не думаю, что еще есть кто-то, кто... это владелец голубого потока, это владелец пароходов, заводов, фабрик, банков, блин, и столько... стольких денег, что по-любому это деньги политические. То есть эти деньги нельзя потратить ни ему, ни его детям, ни внукам. Это по-любому деньги для создания, не знаю, политики вот какой-то. То есть. Вот. Ну, посмотрите, как живут наши даже невысокие руководители ФСБ и полиции, да, на сегодня. Вот. Вот тоже сейчас идет, да, реформа полиции. Я если с точки зрения обывателя, да, логики, вот, вот в чем это суть этой реформы, да, забрали они всех милиционеров, вывели за штат, а потом их арестовали. Ну, там, минус 20% уволили. Ну, а о чем мешало вам так их там уволить, да, провести переаттестацию, что это за реформа? Да это все склоки. Между одной просто группой, да, там, элитой, второй просто вот. Была милиция, там, ФСБ более-менее лояльно, да, у Медведева. Вот они там проводят сейчас под длительным оком ФСБ реформу милиции, чтобы они заново ему присягнули верности, как новое ведомство, да, присягу появили. Понятно, что вся там реформа УВД сейчас идет к представлению ФСБ. Все краевые начальники УВД, да, утверждаются путем предоставления справки над сотрудниками Федеральной службы безопасности. Но это все видят, по-моему. То есть это просто идет там внутренний уровень, да. А в сравнении там с путинскими людьми, да, медведевские, это там действительно люди бедные. Они еще там таких денег не набрали. У них вот силовики есть, да, а вот денег еще недостаточно. Вот они попробовали на нас в проектах что-то сделать, а им взяли и финансы зарубили в бюджет. Но опять же, ничего общего не имеет с нами. То есть это исключительно их общий там попил, они между собой там решат. Вот, как заявил Путин, да, когда его спросили в США, кто будет, вы думаете, следующим президентом России, на что он, не задумываясь, да, сказал, мы с Дмитрием Анатольевичем это решим. На что очень удивил ведущего американского, который немного растерянно спросил, а что, разве у вас не народ на выборах это решает, а вы с Дмитрием Анатольевичем. Причем для Путина эта фраза была очень естественная, он там, он, видимо, ну, прохвалился, даже не подумал, да, что действительно у нас все-таки выборы там решают, а не они с Дмитрием Анатольевичем, кто был президентом. Но далее. А, по поводу развала, да, я же не до этого сам не договорил. Да, эти люди, они действительно себя не ассоциируют никак с Россией. Ну, это, ну, объективно, это так. Если у вас там, да, деньги выведены в офшор на Запад, если дети у вас учатся в Англии, если вы сами, ну, летаете на Кершавеле, здесь у вас место, где вы бабло зашибаете. И плюс к этому это место, где вас еще и не любят, да. Захочется ли вам жить где-нибудь, где вас не любят, да, где вас все ненавидят? Ну, конечно, нет. Вам захочется жить где-нибудь, где тепло, где солнце, где улыбчивые люди, которым вы ничего не должны, да. У вас много миллиардов там зеленых или там каких-нибудь денег, да. И у вас все классно. Естественно, вы хотите быть на позитиве. Вы не хотите, чтобы, выйдя на улицу, да, вам надо кучу охраны, и каждая бабка проходящая будет плевать вам в морду, да. Естественно, вы не хотите там жить. Естественно, постоянно шкодя, да, там, это как кошка, да, которая насыт где-то, а потом прячется под диваном. Естественно, если они здесь шкодят, то им здесь некомфортно и неудобно, потому что они понимают, что деньги-то они воруют у людей, которые здесь живут. Вот и все. Конечно, они себя не ассоциируют с Россией. И без сомнения им будет наплевать на судьбу, развалится здесь все. А лучше, чтобы да, вообще все рухнуло и вот затопило, они уедут. С их деньгами они себя найдут место там, где их не будут досаждать мигранты и прочие там люди. Они все купят свой остров. И не один.
Угу. Спасибо за ответ. Кстати, Дмитрий, вы коснулись темы смены названия милиции на полицию, да? И в связи с этим интересный факт, у нас появлялся документ, в котором, ну, вернее, как статья, в котором, в общем-то, указывалась возможная причина. Дело в том, что в Европейской конвенции некой существует положение, что в случае, значит, военной оккупации страны, полицейские силы этой страны обязаны продолжать выполнять свой долг по соблюдению, значит, порядка и сотрудничать, в общем-то, с оккупационными властями в этом деле, вплоть до того, что даже и преследовать возможные партизанские действия. То есть оказывается действия, в общем-то, оккупантам. И это записано в Европейской конвенции.
Ну, это, видите, это опять же зависит не от закона, а от менталитета и духа нации, да, где это происходит. Вот. Есть нации, где без законов это все бы работало, да, там, или там спад там каких-то народов, да, вот, например, полиция Франции, да, когда немцы ходили в Париж, полиция Парижа, да, работала в обычном режиме, то есть, когда немцы, вот, мы проезжали триумфальной там маркой, там вся полиция действовала, да, обеспечивала порядок. В нашей стране, в принципе, бы такое, конечно, не прошло. Вот. Но, с другой стороны, ведь тоже, да, не просто так СМИ трудится, МТВ, пиво Клинское, да, над новым поколением Пепси, да, и Дом-2. То есть, может быть, для многих уже молодых людей действительно, то есть, оккупация так называемая, да, какими-нибудь там войсками НАТО, это видится как получение новых перспектив жизни. Причем, вы знаете, я далек от людей, знаете, от такой военщины или такой национал-патриотической, у которой главное зло это США, они просто спят и видят, что США это такой монстр, он проболит весь мир. Я вам скажу, забудьте вообще про США. Их не будет точно так же. Вот. США находятся куда в большем кризисе, чем мы с вами. У них все плохо, на самом деле. Вот. Еще пройдет чуть-чуть времени, и станет вообще все плохо. Откажутся они, перестанут они платить по обязательствам, откажутся они от бакса, начнутся у них межрасовые там столкновения. У них своих скоро проблем будет больше, чем у нас. Вот. И войска НАТО, ну кто вас будет оккупировать, вот подумайте, кто немцы, то нифига тут немцам что-то сделать. Они сами стонут и не знают, как им избавиться, французы и немцы, от тех там нескольких тысяч мигрантов, которые с Италии пытаются к ним приехать. Они этих-то не знают, как заблокировать внутри Евросоюза, попадают в безвыходную ситуацию, когда эти беженцы с Ливии, из Италии, там 20 тысяч, по-моему, поехало, и все хотят поехать во Францию. Франция даже из Шенгена выйти хотела. Потому что они с этими 20 тысячами не могут разобраться. Для них какие большие оккупации, абсолютно не верю. Это все фигня сейчас. Франция стонет от Алжира, не знает, что делать. Алжир захватил Францию. А Германия давно стонет от Турции. По опросам, каждый третий немец чувствует себя угнетенным в своем государстве. Поэтому абсолютно не это самое, не думаю я, что какие-то там, да, солдаты и оккупанты тут захватят и будут ходить. Это все, опять же, россказни вот этих вот всех людей, там, типа Мищенко и прочих сумасшедших, которые делают свой гешефт на огромных, громких патриотическом вое, который они создают. Что у них любой враг Путина – это враг государства, который хочет развалить Россию обязательно на деньги Запада. Поэтому то, что они, сколько они миллиардов рублей все вместе отсасывают из российского бюджета, они почему-то скромно умалчивают. То есть из российского бюджета у нас с вами отсасывают миллиарды, это можно, да? А вот там, не дай бог, с Запада что-то придет. Да и Западу ничего здесь не нужно уже, на самом деле. Все, что нужно Западу, делает Путин и Медведев идеально. Западу нужны ресурсы невосполнимые, да, сырьевые, которые здесь есть. Потому что они находятся на 60% тут, а вся перерабатывающая промышленность находится в Европе. Там 80% всей перерабатывающей промышленности. Соответственно, нужно, чтобы отсюда исправно качалась нефть и газ. Скажите, где, в каком месте Путин и Медведев не обеспечивают все планы Запада? Вот где? Вот при Путине выкачка невосполнимых ресурсов при Медведеве в 4, по-моему, с лишним раза увеличилась, чем при Ельцине. То есть, казалось бы, да, там Ельцин был там алкоголик, и там вот такие патриоты, да, там россиянские. И что, где Запад-то? Почему это должно не устраивать? Покажите мне хоть один принципиальный вопрос международной политики, где Путин или Медведев выступили против Запада. Покажите мне вето по Ливии. Там, хотя и Ливия это вопрос там десятый, да. Покажите мне, где Россия, да, и Путин и Медведев противостоят Западу, так называемому, да. Вот в таком вопросе они мешают жить. Общие слова осуждения, да это херня. Это для внутреннего пользования. Можете извиняюсь за выражение пиздить по телевизору, что угодно. Ну, де-факто-то, где эти вето-то? Вот Чуркина опять Лавров осудили. Ну и что? Ну, показали это для нас с вами по нашему телевидению, что они что-то осудили. Никто этого не услышал. Где это? Вон, право вето в Совете Безопасности по всем этим вопросам. Какие-то такие полупатриотические программки, да, по ТВЦ, которые идут там, да, военные тайны и так далее. Такой, знаете, там, сумасшедшей военщины, которая нам постоянно рассказывает про угрозы Запада и так далее. Но опять же, поймите, что для нас с вами, для внутреннего пользования. для них абсолютно другие посылы. Для них, опять же, вот мы вам новый голубой поток проводим, да, у нас тут все хорошо. Вот. А для нас, да, вот нас еще немного пугают, что, знаете, вот ни в коем случае никакой оппозиции. Ведь это все про западные силы. А то вдруг вот высадится американский десант и будет точно так же нефть и газ качать, только не мы бабло будем брать, а они. Чем они нас пугают-то? А, они нас пугают тем, что при них-то оккупантах при Западе будет хуже, они оккупанты более страшные, что ли? Или чем они нас тут пугают-то, я не понимаю. Вот. Я вообще всегда привык смотреть не агитками, а в суть вопроса, да, вот в чем суть-то? Вот в чем смысл вообще, вот даже так вдуматься, да, оккупации страны. Вот а что в нашей стране сейчас такого принципиального делается не так, чтобы ее надо оккупировать? Да они, по-моему, давно ее сдали, просто храня все бабки, да, под влиянием того же Запада. Ну, понятно, что они там не Саудовской Аравии, да, бабки свои хранят. Понятно, что все они на счетах там, в офшорах там, через тоже США, Швейцарию, да, Европу, это фактически все свои деньги вы отдаете тому же Западу, да, который в любой момент их мог бы заморозить, да, в любой момент они просто могли бы озвучить даже, да, что сколько у них там миллиардов и миллиардов. Зачем это Западу, если они полностью выполняют свою миссию? Нефть качают хорошо, газ тоже. Надо будет больше, они увеличивают. Все отлично. Население свое держит в скотском, рабском положении, и при этом там ничего делать не надо, да? Никаких там страшных натовских солдат в касках у нас по улицам не ходит. У нас ходят полицейские, да, которые от них даже лучше эту функцию делают, чем любые натовские оккупанты. Вот. И при этом никакого сопротивления на улицах, кроме там нескольких приморских партизан, да, абсолютно все тихо, ровно. Никого не взрывают, и все довольны. Он под рукой еще там СОБР Ахмада Кадырова, если что, возьмут за деньги на прокат. Все.
Спасибо за ответ. Ну вот, Дмитрий, как раз коснулись темы Соединенных Штатов, о том, что у них куча своих проблем, в общем-то, нарастает уже сейчас очень быстрыми темпами. И в связи с этим вот такая, в общем-то, такой фактор, как экспорт нестабильности. То есть известно, что для того, чтобы решить свои проблемы, Соединенные Штаты во многом, в общем-то, решают их с помощью создания нестабильности в других регионах, то есть и вот эти вот революции в Северной Африке и так далее. Ну и вот в связи с этим, на ваш взгляд, реально ли распад России как вот часть вот этого плана по экспорту нестабильности?
Да, развал, я думаю, не только России возможен, но и те же Соединенных Штатов, и Европейского Союза, и всего остального. Вот, сейчас вот я вижу стабильный фактор, это Китай только, да, там, вот это самый стабильный фактор на сегодняшний день для меня, да, и целостный. А у США есть большая проблема. Я не буду долго углубляться в финансовые схемы, но суть их изначально была утопическая и абсурдная, да, и они изначально пошли на систему, ну, так называемую пирамиду, да, когда частные банки, я говорю, это частные банки в США печатают деньги. То есть не как во всем государстве, да, Центробанк деньги делает, а у них делают их частные банки. Причем делают их сколько хотят, условно говоря. И дают их в долг так называемому, да, там, правительству, Соединенным Штатам, там, ФРС, да. Причем самое смешное, что дают в долг они в тот процент. То есть уже сама абсурдность этой ситуации уже изначально очевидна, да, если вы напечатали миллиард долларов и дали, то как же можно отдать миллиард долларов плюс процент, если вы всего миллиард напечатали? То есть надо еще миллиард взять под процент, еще взять, еще взять. И сколько бы вы ни взяли, все равно вы будете должны больше, чем их напечатано в целом. Потому что это уже сама по себе абсурдная ситуация. США жило за счет чего? Что она эту излишнюю долларовую массу, да, выбрасывала вне предела своего государства. Но система эта, естественно, вечно жить не могла. Первый конфликт у них с Деголем получился, да, когда они впервые соглашение в Бреттон-Вуде подписали, что все государства скинули золотишком для межгосударственной торговли. Для межгосударственной торговли, и напечатали этих долларов, да, если была такая свободно конвертируемая валюта для расчетов межгосударственными, чтобы золото самолетами не таскать туда-сюда, вот, чтобы золото не таскать. И вот они сделали это золото. В какой-то момент Франция поняла, что это обман, собрала все доллары и предложила американцам их отдать и поменять эти доллары на золото или на какие-то там товары. Американцы устроили большой скандал по этому поводу. Деголь даже пригласил из НАТО выйти тогда, тоже там был грандиозный скандал. Они золото им отдали, французам, в итоге. Но приняли тут же закон, что доллар США не обеспечивается золотыми и ресурсами Соединенных Штатов. То есть, фактически, это просто бумажку, которую они печатают, выкидывают вне пределов США. Но, опять же, наполнение мирового, да, планеты Земля долларами не бесконечно. То есть, если сейчас золотовалютные, да, резервы хранятся в долларах, да, то вот с появлением, да, того же европейского там евро начались проблемы у американцев, потому что доллары им постоянно начинают возвращать. В России это доллары, да, в Китае это тоже доллары. Китай сейчас крупнейший заемщик США. Если в какой-то момент вдруг Россия или Китай или Европейский Союз, который до сих пор, да, все равно большинство своих резервов хранит в долларах, начнет им эти доллары отдавать, вот просто скажут, знаете, мы здесь собрали ваших долларов, да, тут 10 самолетов, вот мы вам их сейчас закинем, а вы на эти деньги нам что-нибудь отдайте, да, то есть какую-нибудь ценность, то США сразу рухнет. Они понимают, что как должники, они не способны выплатить долг даже теоретически, он уже превысил там триллионы, да, то есть это уже там запредельный какой-то, и причем каждый раз американцы принимают закон, чтобы этот долг расширить его поля еще дальше и дальше и дальше. То есть на сегодняшний день каждый гражданин Соединенных Штатов Америки должен там какую-то астрономическую сумму, каждый уже. За счет этих денег они поддерживают относительно высокий уровень жизни, поэтому тратят миллиарды, да, миллиарды на военную машину, там, на технологии, на космос. Делают они это с целью защитить, да, в то же время, да, свое благополучие. Но все равно насыщение баксами, оно заканчивается. Рано или поздно баксы перестают брать, да, потому что вот раньше в Россию два вагона в день их возили, а сейчас один вагон вывозят уже. Потому что, ну, некуда их здесь уже девать, все уже, кто, кому они были нужны, их уже получили. Их внутри страны уже гуляет столько же, сколько там ценность национальной валюты. Вот. Поэтому американцы наступают проблемы. Но проблема у них наступает не только как у единого целостного государства, но у них есть и внутренние проблемы. Что рано или поздно от доллара они откажутся. Они скажут, что ну вот все, мы не готовы платить по обязательствам, и вот эта вся бумага, она ничего не стоит, а у нас новая валюта. Но это вызовет колоссальный всплеск недовольный, да, социальный, самих Соединенных Штатов. Как ни крутите, но объяснить мне, что да, вот эти латиносы и негры, они будут там, как японцы, да, там социально такие дисциплинированные граждане, будут внимать своему правительству, которое там, да, им будет говорить, ну плохо, но потом будет хорошо. Нет, у них будет взрыв колоссальный. Тот эксперимент, который перестройка поставила там в России, да, в начале, в США невозможен. Там стоит чуть-чуть колебнуться там где-нибудь ценам, и уже начинаются волнения. В этом году произошло знаменательное событие в Соединенных Штатах. В этом году впервые родившиеся черные дети, афроамериканцы, превысили родившихся белых детей. То есть был в этом году отметка, когда стало их, соответственно, одинаково, и дальше черные пошли по увеличению. То есть с сего момента рождаются черных больше, чем белых. И, ну, кстати, президент Америки, да, вы сами видите, афроамериканец де-факто, да, то есть вы понимаете, что вот этот фактор нестабильности, да, вот латиносы, индейцы, афроамериканцы, выходцы, да, это самый не лучший коктейль для того, чтобы была стабильная, сплоченная нация. Я вообще такой нации, как американская, не признаю. То есть это беглые преступники, беглые там авантюристы какие-то с Европы приехали, создали что-то, остались там жить, какие-то там золотоискатели там такого типа, ну, все, кто на родине, все не сгодился, в общем, да, или там с таким складом, да, быстрого обогащения. И вот они ломанулись туда, и создали там вот этот плавильный котел, который там за 200 лет вот породил не пойми чего в итоге, да. Поэтому как нацию, и там и беседочка не о чем. Вот. Так что я вот на США не гляжу как на какого-то такого единого, да, там властного лидера, который там все будет всем миром управлять и рулить. Поверьте мне, очень скоро там Китай будет доминировать над всем остальным. И именно из-за своей мононациональности и жесткой структуры и правильно выстроенной политики. Я сейчас гляжу, Китай никуда не лезет, внешне ничего особо не осуждает, но в то же время все сейчас на него оглядываются. Потому что это уже фактор, который нельзя, да, пропускать. А США, ну, повоюют они там еще с арабскими этим миром немного, да, но все равно это все неизбежно приведет. Да, они могут спровоцировать там какие-то войны, еще что-то, чтобы как-то отвлекаться, но взрыв будет у них. США погибнет изнутри, ее не надо будет захватывать, это точно для меня очевидно.
Ну, то есть, фактически, Дмитрий, из ваших слов вытекает, что Соединенные Штаты в ближайшее время, в общем-то, кинут наши проворовавшиеся элиты, всех наших чиновников, и вот ограбленные грабители, не способные поддержать хоть ну, нынешний даже уровень, как это назвать, благосостоянием назвать это тяжело, но вот уровень жизни народа, да, они уже поддержать не смогут. И, в общем-то, ситуация очень похожа на то, что ну, вот, элиты, так сказать, россиянские, они, в общем-то, сегодня, ну и все последние 20 лет совершали такой суицид, по сути.
Да, вы знаете, я даже в мелочах вот замечаю. У меня знакомый недавно на мотоцикле поехал в далекое путешествие, возвращался. И он проехал всю, там, всю Украину. Он говорит, ну вообще идеальнейшие дороги. Вот он ехал на мотоцикле, везде превышая скорость, там 180-200. Там, я, говорит, на спортивном большом мотоцикле, говорит, мчался. Идеальная разметка, идеальные дороги, вот все идеально. Вот стоило, говорит, мне въехать в Россию, да, и, говорит, все. То есть местами я ехал 30 км в час, говорит. Вот даже фуры, говорит, съезжали на обочины, чтобы не раздолбаться, да, и ехали. Вот это сразу видно, где началась Россия. Мне даже я так улыбнулся, залез в интернет и начал пытаться сравнивать стоимость дорог украинских и наших. Да, просто по финансовым выделениям на 1000 километров, которые были построены. Я вам даже рассказывать ничего не буду, вы понимаете, да, что если бы у нас воровали бы хотя бы 70%, у нас дороги бы были. То есть от 100 того, что выделяют. У нас воруют, и в этом-то и беда вся. Более 90. Вот, более 90. Причем безбожнейшие это делают. Даже несмотря на то, что миллиарды, да, там выделяются, я могу вам рассказать, в свое время одна тема была, я был начальником, это было очень давно, начальником охраны одного из заводов асфальтовых. Это было в те времена, когда Лужков МКАД строил. Я вам скажу, что там была сеть асфальтовых заводов, и Лужков асфальт у них брал весь в долг. Причем брал в долг крупнозернистый, самый хреновый асфальт, который, в принципе, для строительства проселочных дорог только использовался. Он был самый низкого качества, там низкий процент битума был. Ну, там, то есть, асфальт самый грубый, да. Вот он брал этот асфальт и даже брал его в долг. И место там, условно говоря, там, да, 8 сантиметров, я уж точно не помню, клал там 3 сантиметра на МКАДе. И даже при этом, при всем, Лужков не расплатился потом с руководителями этих заводов. Я точно знаю, потому что я тогда общался непосредственно. Их просто кинули. То есть вы представляете, да, они взяли там миллиарды бюджетных денег, которые фактически украли, взяли самый низкокачественный асфальт, положили его более тонким слоем, чем он должен был, и еще им же даже не заплатили. Вы представляете, какой это объем хищений, да? То есть, ну просто вот, вот мало того, что мы вот из бюджета, да, его стоимость в 10 раз завысили, мы его еще взяли в долг и не расплатились, и еще положили его, да, минуя все нормы самого низкого качества. Вот судите сами, у нас в стране так все происходит, абсолютно все.
Ну понятно, в общем-то, как пришло, так и ушло, видимо, так и уйдет то, что наворовано на самом деле, да. Вот.
В историческом процессе Я не сомневаюсь, что сегодняшняя власть, да, они, не знаю, кем они себя мнят, но они войдут, я не знаю, мелкими бесами, не владеющие магией, вот их назовут там в итоге потомки. Вот. Жулики, коррупционеры и мелкие бесы, вот не более. Они там все повернуты на кабале, да, в своей администрации. Вот мелкие бесы просто, и все.
Спасибо за ответ. Вопрос вот от Стаса. Здравствуйте, Дмитрий. Очень интересует вопрос о мерах в новом русском государстве по сохранению белой расы. Ну, тема, поднятая Полтораниным, вам предлагается ее развить.
Вы знаете, ну, я уже неоднократно заявлял, что вся политика государства должна сводиться к очень простому итогу. Это рождение русских детей. Вот и оценка деятельности любых экономических реформ и любых новшеств должна направлена именно на эту цель, чтобы меньше погибало и больше рождалось. Вот. И все. По поводу высказываний там всяких людей, я вам тоже хочу немного, ну, может быть, я внесу такую ложечку дегтя, да, так что я всегда такой, ну, человек, который все глядит в лупу такого скепсиса некого, да. Я никогда не поддаюсь эмоциям там блогеров, да, которые вдруг начали кричать про высказывание чиновника, да, там, с ФМС, там, смотрите, даже чиновники у них начали, да, там, о таких вещах заявлять. Вы знаете, я вам честно скажу, я не очень-то поверил в это выступление. Вы знаете, я просто сразу навел справки. Оказалось, что этот человек, он 15 лет работает в пресс-службе. 15 лет человек занимается тем, что следит за языком о том, о чем он болтает со СМИ. Вот хоть убейте меня, я никогда не поверю в то, что чиновник, который возглавляет не какую-то там, да, лавочку там, какую-нибудь фирму ООО там, да, чего-то, а возглавляет ФМС, в интервью иностранному журналисту BBC в конце на вопрос, а что бы вы хотели дополнить, начинает, ну, такой, ну, просто явнейший прокол с точки зрения там чиновника, руководителя пресс-службы, да, допуская такие слова. Вот, вот что бы вы мне ни сказали, вот я глядел, он не обколот, он там не обдолбан, он не пьяный, как у нас Ельцин перед интервью появлялся. Ну, не верю я в совпадение, случайности. Но хоть убейте, у него работа такая, за языком следить. Это не какой-то, да, Черномырдин, который по глупости ему какую-то фразу ляпнет. Здесь же была целенаправленная, высказана такая, знаете, такая провокационная позиция, да, с точки зрения чиновника от государства. Зачем это делается? Знаете, вот есть много предположений, конечно, нельзя сказать, что это так, да, но вы знаете, я бы вот, если бы был бы вот кто-то умный бы там у них, да, в Кремле, и отдавал бы себе отчет, что события могут развиваться по любому, да, сценарию, что Манежка, там, Египет и так далее, возможно, все, то я бы, если бы, ну вот, там, не знаю, помимо шепеления бабла еще кто-то бы там думал бы, то я бы все-таки думал бы в формате того, как бы в случае чего создать некую структуру организационную, да, и каких-то лидеров, которые бы можно было выставить на случай вот каких-то там событий негативных. И меня, знаете, вот два человека привлекли мое внимание. Вот первый вот человек с ФМС, а второй человек, который дипломат, написал письмо Медведеву, где тоже там раскритиковал политику там и так далее. Вы знаете, вот мне, ну это настолько тоже явный был скандал, почему человек там не уволен, ничего, но просто якобы сняли, и якобы он там в МИДе на другую должность переведен. И вы знаете, я просто глядел, что эта тема с Полтораниным, она два дня была главной темой в топе Яндекса, причем явно там подогревалась всеми кремлевскими СМИ, я смотрел. И все может быть. Вот опять же, то есть, я очень с большим вот таким настороженностью смотрю на все вот эти вот новые лица, да, которые ни с того ни с сего выходят и начинают говорить такие вещи, которые абсолютно явно, да, повлекут там увольнение, осуждение и так далее. ну, не знаю, тем более, что человек от своих слов там мне не отказался, да, что все-таки есть что-то еще. А у меня был один приятель, ну, есть как бы чиновник, мы как раз с ним сидели по одному вопросу, да, и как раз эта вот тема прозвучала. И он так улыбнулся, назвал человека по имени, говорит, не думал я, что они его убедят это сделать. Я такой, в смысле, думаете, что это там не просто так? Ну и человек так многозначительно там улыбнувшись, говорит, да говорит, просто так я уже давно у нас ничего не видел. Вот. Ну, опять же, вот это мысли вслух, но я всех слушателей, да, и вот людей, которые это будут читать где-то, все-таки бы порекомендовал думать и смотреть, анализировать, да, что происходит. Потому что я думаю, что мы еще увидим кремлевский проект под названием «Русский национализм». Вот, там, номер следующий. Мы еще увидим странных людей, которые всю жизнь работали в системе и сражались с нами, а потом вдруг каким-то чудесным образом, просветлев за месяц, оказались лидерами национального движения, да, и будут первые кричать, что мы ничего не понимаем, да, мы здесь вот пещерные националисты, они вот знают, что делать, да. Вот. Мы причем видим, как с одной стороны, которые, да, кричат, что мы должны с либералами, да, свергнуть Путина, так и с другой стороны увидим. Те, которые будут кричать, что мы должны вместе с Путиным дать отпор США. Причем, что отпор это будет такой бумажный в формате акции движения наши здесь. Вот.
Ну, понятно. Тут можно действительно много версий различных.
Да, это лишь версия. Я тут ничего не взял. Я ждал, да, это естественно. То есть, может, там что-то невероятное случилось, да, или чиновников там космический столб сверху начал пробивать, и они вдруг вот, перечитав кабалы там, да, лишнего, вдруг вот у них просветление там пробило их поток, и они там начали вещать, да, там, на сохранение первый раз, да. Ну, все, конечно, может быть, блин, но все-таки я вот скептик такой в этом плане.
Ну, самое главное, что Полторанин 15 лет проработал ФМС, а политика ФМС нам, в общем-то, понятна по высказываниям Рападановского неоднократно.
Да, да.
И тут вдруг он, значит, одним, в общем-то, своим интервью как бы открестился от всего этого, да, и вот так вот.
Да, причем я вам больше скажу. В принципе, все то, что он сказал, да, даже можно было сказать то же самое, это не вызвало бы такой колоссальный скандал, да, другими словами, да, что вот мы там ведем политику там в интересах там коренного населения, пытаемся, это тоже бы все осудили. Но знаете, когда употребляют такие слова, он бы там еще на Гитлера сослался бы, вот не знаю, вот что еще можно было придумать, да, то есть здесь вот явно вот, во-первых, сам посыл, да, это абсолютно противоречит всей политике, которую он 15 лет комментировал. Так это еще и какими словами сказано. И кому сказано, вы подумайте. BBC. Ну это понятно, что, ну, что вы это сказали, да, и все, весь мир сразу там офигел, да, толерантный. Нифига себе там, блин, что у нас в России происходит. То есть, ну вот я вот никогда меня в этом не убедят, да, что это вот случайно, да, вот так вот было сказано. Но опять же, господин Рамадановского, я сколько вот его слушал, шефа, да, ну, сейчас инициативы, да, вот эти отмены квот на мигрантов и так далее. То есть вот все, что идет, это идет вот ровно противоположно. С целью разбавить, растворить, уничтожить белую расу, да, соответственно, русских людей в России. Вот, и тут на тебе, да. Мы тут сражаемся за чистоту белой расы, да, смешно.
Ну, может быть, да, что называется, действительно, Полторанин владеет какой-то информацией о том, что что-то будет происходить. Вот. И вполне возможно, что называется, как с тонущего корабля, люди некоторые сбегают раньше.
Это тоже большой оптимизм, я вам скажу. Ладно, если бы он сам бы до этого, вот, как мы думаем, дошел. Это ведь могли и попросить.
Ну да.
Да, ну что, у нас тут есть несколько десятков тысяч чиновников, да? Ну, все любят Единую Россию. Ну, давайте вот у нас несколько будут любить националистов. Ну, почему нет?
Ну, перед выборами, тем более, немножко.
Да, такое важное звено, да, господин Полторанин там занимает. Да никакого. Вот. Рядовой чиновник министерства, ну, не рядовой, но и в масштабе Путина и Медведева не бог ни что.
Но... Вопрос, давайте следующий перейдем к вопросу Сергея из Оренбурга. Здравствуйте, Дмитрий. Как вы относитесь к идее создания в России Союза русских областей для создания в будущем Русской Республики? Если вдруг Россия начнет распадаться, такое может быть? Такой вопрос.
Блин, сказано много и ни о чем, опять вот по мне.
Ну, вообще, к идее Русской Республики.
Да. Как вы относитесь? Вот, вообще проблема населения наших, да, людей еще многих, это в излишнем глобализме, в котором они живут. Вот если бы вы почитали бы письма, которые идут на почту, да, там, ну, или шли, да, в свое время Славянского Союза, то вот две трети писем, это, знаете, вот я пишу, сам никто, вот, сижу без работы, все плохо, чурки заебали, как вам проект создания там всероссийского какого-то вот этого? Я постоянно, или там, давайте вот мы там создадим с вами организацию, объединимся, там, я напишу программу, я там экономист, я говорю, кем вы работаете? Никем. А там и так далее. Оказывается, что, ребят, вот глобализм вот этот весь сейчас излишен. Сейчас вот нужны люди, которые готовы что-то создавать и что-то делать конкретно сидя. А не надо пытаться, да, там сейчас объединять республики, если вы там житель, да, какой-то. Сидите, да, организации, которые будут созданы, и любое объединение русских, я приветствую всячески, я искренне считаю, что организаций сейчас мало, очень мало. У нас много лидеров было неудавшихся, которые что-то пытались объединять, но организаций мало. И нам сейчас надо сражаться, да, за интересы русских людей и делать все, чтобы русская нация выживала. Будет момент, когда не дай бог, да, что-то случится, там, и произойдут какие-то большие события, да, в геополитике, там, в России, да, тогда, естественно, мы со своей колокольни все, что можно сделать для консолидации и выживания русской нации, будем делать. Но сейчас, как бы, об этом беседовать и загадывать, вот, там, ну, какие сейчас коалиции можем создавать. Мы сейчас можем создавать движение от русских людей, да, и ставить везде представителей русских националистов, да, движение «Русский народ», да, вот мы в каждом субъекте, да, ну, за исключением нескольких, там, России, да, должны избрать какие-то структуры, которые могут представлять людей, да, и выступать от имени, там, данного субъекта, да, Российской Федерации. Вот это моя задача, над которой мы сейчас бьемся с коллегами из других организаций. На самом деле, с одной стороны, задача вроде не очень сложная, потому что у всех разветвленные, да, там, региональные сети. А с другой стороны, вот, не так все это просто, да, потому что надо там, в том числе и финансовые, да, искать вливание, рычаги, и чтобы это стабильно не развалилось и не раскололось на местах. Ну что, ну будем делать. А уже что будет дальше, там, да, геополитически, если там какие-то расколы, разломы. Мы даже то, что летом сейчас будет, да, только так сейчас условно прогнозируем. Я думаю, что и они в Кремле до конца не знают, да, что будет. Кто, например, мог предсказать, да, возможность манежки, да, в центре Москвы там за там пару месяцев до этого? Ну, никто. Поэтому что будет там еще через два месяца, ну, не сможем мы сейчас это предсказать. Тут каждый день какие-то чудеса сулит.
Спасибо за ответ. Вот вопрос от Андрея из Ставрополя. Ну, в общем-то, уже как-то было в эфире, задавали нам подобные вопросы. Но, тем не менее, еще раз я вот зачитаю. Суть в том, что у Андрея, значит, отец русский, мать осетинка. И, слушая таких националистов, как в частности Демушкин, меня не покидает чувство некого дискомфорта и некоторой неприязни, что вот именно настораживает высказывание за чистоту русской нации, огульная критика кавказцев и иных черных, мысли о том, что России вообще лучше очистить себя от всех инородцев. Ну вот, что он наполовину осетину,
ну, это у него русская... Это вообще не это самое. Это вот пусть человек зайдет на сайт, да, Славянского Союза, запрещенного ныне, найдет статью «Русский национализм». Она слева находится. Прочитает ее внимательно и перестанет задавать всякую фигню. Вот и все. То есть, есть такие вопросы, знаете, вот, ну что сейчас вот дискутировать, и дважды два опять эти разжевывают, да. Если в русском национальном освободительном движении, объединении, да, кто-то видит угрозу, но это их проблема, а не моя. Почему русские, объединяясь, должны оглядываться на полуосетинов или там кого-то, кто боится этого? Ну почему? Почему, когда все кричат про дружный, там, единый, да, там, Дагестан, почему это там не воспринимается как угроза, да, там, китайцами или еще кем-то? Почему, как только заходит речь, да, о правах русских, везде начинают сразу выть все и визжать, что это ущемляет их права, и они этого боятся? Ну, бойтесь, не нравится — уезжайте, не хотите уезжать — живите с нами. Почему мы должны, то есть, оглядываться на кому-то там страшно, кому-то это не нравится. Ну, а нам не нравится, как себя ведет Кавказ позиционирован. Ну, что теперь? Ну, это наша земля. В конце-то концов, здесь наши деды похоронены, прадеды, отцы. Мы за нее жизни отдавали. Вот. Так же, как в Осетии, осетины, да, клали свои головы. Ну, и что? Вот. Если вы живете, да, где-то здесь, в Москве, ну, правильно сказал, кто ничего в народе, да, своим уставом чужим монастырь не ходит. Если будет русский народ сильный, да, и процветающий, мне кажется, это будет на благо всем остальным народам, которые живут на территории России, да, коренным, да. Я думаю, только так. Я вообще не знаю вот такого понятия «Россия» без русских, да, вот чукчи и чеченов ничего не объединяет между собой. Как и там и осетинов, и много еще кого. То есть это просто там отдельные нации, которые выжили и сформировались, да, и благодаря русским, они как русские там не уничтожали их в конце концов. Это же не, они не повторяли судьбу индейцев, да, хотя я не думаю, что были такие проблемы там чукчи алеутов бы уничтожить, да, их там несколько тысяч, по-моему, всего. Ну вот и так далее. Они выжили, и благополучно армяне как вообще остались как нация благодаря там русским солдатам. И никого не уничтожали, не порабощали. Так почему они сейчас боятся национально-освободительного движения, да? Они думают, что национально-освободительное движение, там русские, как только они объединятся и станут сильными, они пойдут уничтожать осетин, что ли, или там армян, а с чего эти предпосылки они взяли? Или они думают, что они настолько нашкодили, да, что подсознательно думают, что им там по жопе кто-то надает. Не знаю. То, что сейчас Кавказ — это не часть России, но де-факто так. Я могу с кем угодно поспорить об этом. И пусть мне люди докажут, что Кавказ — это часть России. Мне начинают там про какого-то мифического русского деда рассказывать, какой-то на какой-то там горке живет еще. Русских там практически не осталось. Их всех выдавили, поубивали. Загнали там в Зинданы, где они там рабами, да, находятся, или там бабки совсем старые, которые там доживают свое. Ну, нет там русских людей, я имею в виду Дагестан, там, да, Чечню. Вот. Отношения в Осетии к русским, ну, у меня и те примеры есть, да. То есть осетины, ну, не выделялись в плохую сторону. Вот. Хотя тоже там действуют двойные стандарты, в отличие от остальной Российской Федерации, но это можно долго тоже обсуждать, да. Эти толпы людей с оружием, которые вылазили освобождать заложников, да, из числа местных жителей и так далее. Так и хотелось воскликнуть, глядя на Первый канал, а что у них там, закон о хранении и ношении оружия не распространяется, как на всю другую Россию, да. Не секрет, что в Чечне, да, сейчас практически легализовано, да, там оружие, где в каждой семье автомат. Ну и много чего еще легализовано, чего здесь нельзя, да. Понятно, что в Чечне там каждый четвертый автомобиль официально угнан числится, да, ездит, и все на это глаза закрывают. Они официально, наверное, половина. Но это уже другой разговор. В любом случае, национально-освободительное движение, единство русских, мы не должны оглядываться на кого-то и глядеть, понравится им это или нет. Ну, это выживание нашей нации, что значит нам, мы видим в это какую-то угрозу. Ну, это опять же ваши проблемы, а не наши. Вот. И вот эти все мифы про вот все там развалятся, все убегут. Раньше не убегали именно потому, что русский народ был сильный. И никому в голову не приходило никуда убегать. И чем он слабее, тем больше вот этой вот идет поискотни и болтовни про то, что все развалится и так далее. Дескать, будьте еще слабее. Станьте еще слабее, вот тогда точно развалится все. Вот. И ноги вытрут все. И тогда камня на камне не останется от России.
Спасибо за ответ, Дмитрий. Вот вопрос от Ярослава. Здравствуйте, Дмитрий. Согласны ли вы с высказыванием, что коммунисты, интерсоциалисты, национал-социалисты, большевизм, либерализм, демократия не имеют ничего общего с русской культурой и самосознанием? Вот. То есть, ну, чуждые, в общем-то, идеологии для русского менталитета.
Ну, а что имеет для русского самосознания монархия? Вот, понимаете, есть разные этапы развития общества, да. Я до большевиков у нас была монархическая система. Мне она, честно говоря, даже симпатична, да. Но опять же, если вот монархом станет такой деятель, как у нас сегодня, да, сидит, то, боже упаси, жить в таком государстве. То есть, опять же, для меня есть какие-то принципы свободы, да, которые как для человека для меня важны, да. Ну, я вовсе не являюсь демократом. Для меня есть некие убеждения сохранения нации, да, и законов, которые были сформулированы там при национал-социализме, да. Ну да. Но я не являюсь немецким национал-социалистом, конечно, там, классическим членом Минздрав, да. Я по секрету скажу, что да, Гитлер умер, его нет в живых, и никто культ Вуду у нас не практикует. То есть никто не собирается возрождать группу армий центра, захватывать Москву. Вот. Давно уже Третьего Рейха нет и не будет. Вот. Сейчас немцы — это лучшие друзья Путина, а канцлер у него на газопроводе работает. Поэтому все, тут можно вопрос. А мэр Берлина — открытый гомосексуалист. Павел, можно эти темы забыть. Какая модель устройства, да, должна быть? Ну вот мне, как политику на сегодняшний день, вот в моем понимании, что вот у меня все сложилось, я ночью спокойно сплю, пока мне ближе всего национал-социализм, понимание. Вот. Но, естественно, это не будет какая-то копирка. У нас свой путь в России. Как это назовется и как это воплотится? Но вот тот подъем, да, национальный, который испытала, да, нация вот немецкая, я его нигде более не видел. Ну, если там в сказке про 300 спартанцев, да, не глядеть, то нигде я не видел вот такого национально-волевого, да, взлета, что до сих пор весь мир живет по технологиям Третьего Рейха. Действительно, они смогли пробудить скрытые заложенные механизмы нации. Но опять же, мне тоже, я склонен немного... как сказать, не только к материальному пониманию мира. Все-таки для меня действительно фраза определенного человека, надеюсь, меня за это не возбудят 202-ю статью, да, и не посадят. Но в свое время он сказал, что национал-социализм, кто видит национал-социализм, лишь политическое течение, ничего не понял. Национал-социализм — это воля к созданию сверхчеловека. И если так вот эту фразу произносишь, она вообще не доходит. Но если поглядеть более внимательно, причем тут надо не Гитлера цитировать и читать, там есть другие люди, куда более, я считаю, глубоко копнувшие. Блин, опять же, это не для этого эфира, это надо этому посвятить. Знаете, я прочитал, наверное, ну, может быть, не сотни, конечно, но много десятков книг. Причем книг таких узкоспециальных по большей части. Вот мне было не лень сидеть в Ленинской библиотеке в свое время, да, и в библиотеках. У меня были труды доступа определенные мне, но некоторые моменты, конечно, меня сформировали мое сознание. Но опять же, это не для этого эфира сейчас обсуждение. Вот. Я абсолютно убежден, что для построения любого строя на земле необходима вера в вечную душу. Иначе это не имеет смысла на той модели. То есть вот жесткое убеждение, да, вот, что на этом свете мы делаем то, за что потом мы должны отчитаться перед высшими силами, перед Богом, перед своими предками. Если этого нету, то любая власть, я считаю, атеистического плана, она все равно обречена погрязнуть. Сама себя сожрать в итоге, если нет вот этого вот, вот этих вот принципов, да, базовых стремления вот этого вот. Но это уже отдельная такая тема, то есть, ну, духовно-мистического плана. Об этом потом как-нибудь.
Хорошо, спасибо, Дмитрий, за ответ. Ну вот последний вопрос от Стаса. Когда вы придете к власти, сможем ли мы, простой народ, до вас, законодатели, достучаться, хоть и путем таких передач?
Ну, я за себя тут, знаете, что вот мне сказать. Я честно вам скажу, что у меня вот нет вот такого убеждения, что я пойду к власти, да. Жить пути Господни, конечно, неисповедимы. Но я никогда не делал ничего с позиции, что вот завтра пойду к власти. Я знаю, что пойду к власти, ну, буду работать больше, чем сейчас. А мне уже сейчас тяжело. А сможете ли вы до меня достучаться? Да, скорее всего, нет. Я вам честно скажу, я даже сейчас не могу разгребать почту и письма в социальных сетях, которые идут. То есть, если это достучаться уровня «Привет, 88, слава России, как дела, и что нового в СС», то я вам честно скажу, я на это не отвечаю. И не отвечаю сейчас, и, скорее всего, уж тем более не буду отвечать, когда буду перегружен, если вдруг там по каким-то вещам вдруг окажусь в какой-то такой власти. Хотя, я говорю еще раз, что у меня убеждений нет. Поэтому здесь иллюзий питать не надо. Человек эффективно может общаться там с определенным количеством людей, да, и более-менее контролировать и помнить, о чем он беседует. Попробуйте переписываться. Если у вас там 200 человек вам пишет хотя бы, да, попробуйте с ними попереписываться. И вы поймете, что каждый раз, когда я кому-то отвечаю, мне приходится заглядывать в прошлую переписку, потому что я просто не помню, о чем мы беседовали. Естественно, там отвечать, да, на какие-то вопросы вот такого плана, да, там, что нового и так далее, естественно, вы не будете. Но, ну, в этом не есть беда чего-то. Я не думаю, что какой-то житель, да, я не буду брать там западные примеры, да, но житель России, да, если у него все было благополучно, и он видел, что царь-батюшка заботится о нем и действительно что-то пытается сделать к лучшему, да, я не думаю, что у него есть потребность лично с ним общаться, да. Если даже есть, то, я думаю, он осознает, что ее нет у правителя, да. Ну, а что здесь такого? Ну, нету ее. Вот. Но опять же, если люди видят, да, что все шаги направлены на то, чтобы у них рождались дети, им было что есть, было что одеть. К сожалению, вот в истории России очень мало такого вот положительного этапов, да, когда действительно можно было сказать, что вот, знаете, вот мне на ум приходит, например, 1914 год, когда там Россия начала выходить действительно в лидеры, да, там мировые, общемировые. Александр Третий не симпатичен, там, да, в некоторых аспектах, там, опять же. Но, опять же, вот, это было так все недолго. Опять же, вот, ну, я, конечно, никогда не соглашусь с крепостным правом, да, которое там вот, было сравнительно недавно отменено. То есть, такого вот этапа, где вот сказать, чтобы все было замечательно в интересах русских людей делалось, ну, практически их и не было. Поэтому у нас такая действительно там, наверное, все-таки Богом избранная, да, то есть страна, когда вот действительно на нас такие тяжбы сваливались, и, наверное, действительно многострадальный был русский народ. Все исторические этапы, если взять, то везде это было, были они тяжелые, крайне тяжелые. Несмотря на то, что нам дали богатейшую землю, большую, вот, тяжело было всегда. Вот, поэтому в любом случае, вот что обещаю, так буду делать все на благо людей с оглядкой на то, что судить нас будут за наши поступки выше, и чтобы стыдно за них не было, потому что все мы смертны. Но отвечать, я все-таки абсолютно убежден, нам придется. И никакой групповой ответственности там не будет. Там будут спрашивать лично с каждого за его дела. Но, конечно, есть вещи, за которые нам все равно будет стыдно, но все-таки, чтобы мы не несли ответственность за гибель своих соотечественников. Вот, и тем более за развал страны. Вот.
Да, спасибо, Дмитрий, за ответ. И вот еще один вопрос возник. Будете ли вы участвовать в каких-то акциях на вот майские праздники? В частности, 1 мая.
Да, 1 мая сегодня согласовало правительство Москвы нам шествие. Очень спасибо, что напомнили. Вот, пользуясь случаем, сейчас я это озвучу.
Да, давайте.
В общем, заявку мы получили на руки, они поменяли нам маршрут. Это еще немного где есть. То есть она пройдет с часу до 13 до 15 часов шествие от метро Октябрьское поле. От метро Октябрьское поле оно стартует у нас. Вот. И до метро Щукинской. Вот. Заявка у нас согласования на руках. Просто маршрут они поменяли из-за того, что МВД его заблокировало. Но вот предложили нам новый, мы на него согласились. Пойдет она по маршруту следующему, то есть от к часу мы все должны собраться будем на метро Октябрьское поле, по улице маршала Березова продвинемся, пересекем площадь Академика Курчатова и потом улицу маршала Василевского. Вот. И численность с 1500 до 1000 нам сократили, но в принципе это все равно большой компромисс. Вообще власти правительства Собянина намного более договорное, чем правительство Лужкова. Если Лужкова все в последний момент было, и, как правило, все переносилось, даже с нами не советовались, то здесь более-менее еще диалог остался. То есть 1 мая пройдет акция против отметной квот на мигрантов, против нелегальной миграции, вот, против финансирования Северного Кавказа из карманов бюджетов русских регионов, за защиту прав коренного населения рабочего. Приходите, участвуйте. Каждый ваш выход на марш – это не какое-то одолжение кому-то. Это по вам судит власть о том, стоит вообще беседовать с русскими националистами. Есть они вообще или их нету, да, вот. Чем больше людей выходит на акцию, тем громче наши голоса, даже если мы стоим молча. Вот. И я призываю все организации, независимо, ну, естественно, национального, да, плана, все организации, независимо от любых разногласий, да, в каких-то там пунктах, программах, пойти. Этот марш будет отличаться тем, что на нем не будет использована никакая партийная символика. Он пройдет под единым имперским флагом. То есть, где единая колонна с имперскими флагами выйдет, и любые люди могут пойти, то есть, и поучаствовать. То есть, это не будет какой-то там парад организации, тщеславия, да, это будет именно вот русские люди выйдут и пойдут. И мы зовем всем, кому не безразлична судьба русской нации, независимо от каких-то там идеологических небольших расхождений, да, среди националистов их всегда хватало, выйти, как бы пройтись и заявить, что мы есть, да, с русским словом живет. Потому что нам вот это все дают, мы пока это можем проламывать, только до тех пор, пока выходят люди. И власть смотрит, как на индикатор. Идут еще русские люди, нации. Или им уже, они не видят в этом никакого толку, никаких перспектив. Вот это на самом деле не так много. От каждого человека требуется просто пойти, да. Особенно, если он москвич. То есть, ну, согласитесь, там, у нас в году 1 мая – это вторая акция по масштабу. То есть, у нас есть там русский марш 4 числа, такой национально-волевой акт, вот, концентрация всех наших усилий там, да. Есть у нас 1 мая – это вторая акция, есть там День Героев – это более там акция в формате митинга, как правило, идущая там ниже. И не так их много в году, чтобы на нее пойти, как бы. То есть отложить свои дела, вот, и на 1 мая пройтись и заявить, что русские националисты существуют. Поэтому всех призываю пойти.
Спасибо за ответы, Дмитрий. Напоминаю нашим слушателям, что в эфире Штурм Радио программа «Мобилизация». На вопрос посетителей сайта штурмтв.ком только что отвечал Дмитрий Демушкин. Еще раз спасибо, Дмитрий. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Программа «Мобилизация».